Афрани поклонился, пододвинул кресло поближе к кровати и сел, брякнув мечом. «Я собираюсь его искать недалеко от масличного жома в Гефсиманском саду». «А почему именно там?»
«Егемон, по моим соображениям, Иуда убит не в самом Иерусалиме и не где-нибудь далеко от него. Он убит под Иерусалимом. Считаю вас одним из выдающихся знатоков своего дела. Я не знаю, впрочем, как обстоит дело в Риме, но в колониях равного вам нет. Объясните, почему?»
«Ни в коем случае не допускаю мысли, — говорил негромко Афраний, — о том, чтобы Иуда дался в руки каким-нибудь подозрительным людям в черте города. На улице не зарежешь тайно. Значит, его должны были заманить куда-нибудь в подвал. Но служба уже искала его в Нижнем городе и, несомненно, нашла бы. Но его нет в городе. За это вам ручаюсь. Если бы его убили вдалеке от города, этот пакет с деньгами не мог бы быть подброшен так скоро. Он убит вблизи города. Его сумели выманить за город.
Не постигаю, каким образом это можно было сделать».
«Да, прокуратор, это самый трудный вопрос во всем деле. И я даже не знаю, удастся ли мне его разрешить».
«Действительно, загадочно. В праздничный вечер верующий уходит неизвестно зачем за город, покинув пасхальную трапезу, и там погибает. Кто и чем мог его выманить?» «Не сделали это женщина?» — вдруг вдохновенно спросил прокуратор.
Афрани отвечал спокойно и веско.
«Ни в коем случае, прокуратор. Эта возможность совершенно исключена. Надлежит рассуждать логически. Кто был заинтересован в гибели Иуды? Какие-то бродячие фантазеры? Какой-то кружок, в котором прежде всего не было никаких женщин? Чтобы жениться, прокуратор, требуются деньги. Чтобы произвести на свет человека, нужны они же. Но чтобы зарезать человека при помощи женщины, нужны очень большие деньги. И ни у каких бродяг их нету. Женщины не было в этом деле, прокуратор. Более того скажу. Такое толкование убийства может лишь сбивать со следу, мешать следствию и путать меня».
«Я вижу, что вы совершенно правы, Афраний», — говорил Пилат. «И я лишь позволил себе высказать свое предположение.
Оно, увы, ошибочно, прокуратор».
«Но что же тогда?» — воскликнул прокуратор, с жадным любопытством всматриваясь в лицо Афрания.
«Я полагаю, что это все те же деньги».
«Замечательная мысль. Но кто и за что мог предложить ему деньги ночью за городом?»
«О нет, прокуратор, не так. У меня есть единственное предположение, и если оно неверно, то других объяснений я, пожалуй, не найду». Афрани наклонился поближе к прокуратору и шепотом договорил. «Иуда хотел спрятать свои деньги в укромном, одному ему известном месте».
«Очень тонкое объяснение. Так, по-видимому, дело и обстояло. Теперь я вас понимаю. Его выманили не люди, а его собственная мысль».
«Да-да, это так».
«Так, Иуда был недоверчив. Он прятал деньги от людей».
«Да, вы сказали, в Гефсимании. А почему именно там вы намерены искать его? Этого я, признаюсь, не пойму».
«О, прокуратор, это проще всего. Никто не будет прятать деньги на дорогах, в открытых и пустых местах. Иуда не был ни на дороге в Хеврон, ни на дороге в Вифанию. Он должен был быть в защищенном, укромном месте с деревьями. Это так просто. А таких других мест, кроме Гефсимании, под Иерусалимом нету. Далеко он уйти не мог».
«Вы совершенно убедили меня. Итак, что же делать теперь?»
«Я немедленно начну искать убийц, которые выследили Иуду за городом, а сам тем временем, как я уже докладывал вам, пойду под суд».
«За что?»
«Моя охрана упустила его вечером на базаре после того, как он покинул дворец Каифы.
Как это произошло, не постигаю. Этого еще не было в моей жизни. Он был взят в наблюдение тотчас же после нашего разговора. Но в районе базара он переложился куда-то, сделал такую странную петлю, что бесследно ушел. Так, объявляю вам, что я не считаю нужным отдавать вас под суд. Вы сделали все, что могли, и никто в мире, тут прокурор улыбнулся, не сумел бы сделать больше вашего. В защите сыщиков, потерявших Иуду. Но и тут, предупреждаю вас, я не хотел бы, чтобы взыскание было хоть сколько-нибудь строгим. В конце концов, мы сделали все для того, чтобы позаботиться об этом негодяе. Да, я забыл спросить. Прокурор потер лоб. Как же они ухитрились подбросить деньги Каифе? Видите ли, прокурор, это не особенно сложно. Мстители прошли в тылу дворца Каифы, там, где переулок господствует над задним двором. Они перебросили пакет через забор. С запиской? Да, точно так, как вы и предполагали, прокурор. Да, впрочем, тут Афрани сорвал печать с пакета и показал его внутренность Пилату. Помилуйте, что вы делаете, Афрани? Ведь печать это, наверное, храмовая. Прокуратору не стоит беспокоить себя этим вопросом, ответила Афрани, закрывая пакет. «Неужели все печати есть у вас?» — рассмеявшись, спросил Пилат. «Иначе быть не может, прокурор, без всякого смеха, очень сурово», — ответил Афраний. «Воображаю, что было у Каифы». «Да, прокурор, это вызвало очень большое волнение. Меня они приглашали немедленно». Даже в полутьме было видно, как сверкают глаза Пилата. «Это интересно, интересно». «Осмелюсь возразить, прокурор. Это не было интересно. Скучнейшее и утомительнейшее дело. На мой вопрос, не выплачивались ли кому деньги во дворце Каифы, мне сказали категорически, что этого не было». «Ах так! Ну что ж, не выплачивались, стало быть, не выплачивались. Тем труднее будет найти убийц». «Совершенно верно, прокурор». «Да, Франи, вот что внезапно мне пришло в голову. Не покончил ли он сам с собой?» «О, нет, прокурор», даже откинувшись от удивления в кресле, ответила Франи. «Простите меня, но это совершенно невероятно». «Ах, в этом городе все вероятно. Я готов спорить, что через самое короткое время слухи об этом поползут по всему городу». Тут Афрани метнул в прокуратора свой взгляд, подумал и ответил: «Это может быть, прокурор». Прокурор, видимо, все не мог расстаться с этим вопросом об убийстве человека из Кириафа, хотя и так уже все было ясно. И спросил даже с некоторой мечтательностью: «А я желал бы видеть, как они убивали его». «Убит он с чрезвычайным искусством, прокурор», — ответила Франи с некоторой иронией, поглядывая на прокуратора. «Откуда же вы это знаете?» «Благоволите обратить внимание на мешок, прокурор», — ответила Франи. «Я вам ручаюсь за то, что кровь Иуды хлынула волной. Мне приходилось видеть убитых, прокурор, на своем веку». «Так что он, конечно, не встанет». «Нет, прокурор, он встанет», — ответил, улыбаясь философски Афраний, «когда труба Мессии, которого здесь ожидают, прозвучит над ним. Но ранее он не встанет». «Довольно, Афраний. Этот вопрос ясен. Перейдем к погребению». «Казненные погребены, прокурор». «О, Афраний, отдать вас под суд было бы преступлением. Вы достойны наивысшей награды». «Как было?» Афраний начал рассказывать и рассказал, что в то время, как он сам занимался делом Иуды, команда тайной стражи, руководимая его помощником, достигла холма, когда наступил вечер. Одного тела на верхушке она не обнаружила. Пилат вздрогнул. — сказал хрипло. «Ах, как же я этого не предвидел!»
«Не стоит беспокоиться, прокуратор», — сказал Афраний и продолжал повествовать. Тела Дисмоса и Гестаса с выклеванными хищными птицами глазами подняли и тотчас же бросились на поиски третьего тела. Его обнаружили в очень скором времени. Некий человек, Левий Матвей, не вопросительно, а скорее утвердительно, сказал Пилат.
Да, прокуратор.
Левий Матвей прятался в пещере на северном склоне Лысого Черепа, дожидаясь тьмы. Голое тело Иешуа Ганоцри было с ним. Когда стража вошла в пещеру с факелом, Левий впал в отчаяние и злобу. Он кричал о том, что не совершил никакого преступления, и что всякий человек, согласно закону, имеет право похоронить казненного преступника, если пожелает. Левий Матвей говорил, что не хочет расставаться с этим телом. Он был возбужден, выкрикивал что-то бессвязное, то просил, то угрожал и проклинал.
«Его пришлось схватить?» — спросил Пилат.
«Нет, прокуратор, нет», — очень успокоительно ответил Афраний. Дерзкого безумца удалось успокоить, объяснив, что тело будет погребено. Левий, осмыслив сказанное, утих, но заявил, что он никуда не уйдет и желает участвовать в погребении. Он сказал, что он не уйдет, даже если его начнут убивать. И даже предлагал для этой цели хлебный нож, который был с ним.
«Его прогнали?» — сдавленным голосом спросил Пилат.
«Нет, прокуратор, нет. Мой помощник разрешил ему участвовать в погребении».
«Кто из ваших помощников руководил этим?» — спросил Пилат.
«Толмай», — ответил Афраний и прибавил в тревоге. «Может быть, он допустил ошибку?»
«Продолжайте», — ответил Пилат.
Ошибки не было.
«Я вообще начинаю немного теряться, Афраний. Я, по-видимому, имею дело с человеком, который никогда не делает ошибок. Этот человек — вы».
Левия и Матвея взяли в повозку вместе с телами казненных и часа через два достигли пустынного ущелья к северу от Иершалаима. Там команда, работая посменно, в течение часа выкопала глубокую яму и в ней похоронила всех трех казненных.
«Обнаженными?»
«Нет, прокуратор. Команда взяла с собой для этой цели хитоны. На пальцы погребаемым были надеты кольца. Иешуа с одной нарезкой, Дисмосу с двумя и Гестасу с тремя. Яма закрыта, завалена камнями. Опознавательный знак Толмаю известен».
«Ах, если бы я мог предвидеть!» — морщась заговорил Пилат.
«Ведь мне нужно было повидать этого Левия Матвея. Он здесь, прокуратор?» Пилат, широко расширив глаза, глядел некоторое время на Афрания, а потом сказал так. «Благодарю вас за все, что сделано по этому делу. Прошу вас завтра прислать мне Толмая. Объявить ему заранее, что я доволен им, а вас, Афраний...» Тут прокуратор вынул из кармана пояса, лежащего на столе, перстень и подал его начальнику тайной службы. «Прошу принять это на память». Афраний поклонился, молвив: «Большая честь, прокуратор». «Команде, производившей погребение, прошу выдать награды. Сыщикам, упустившим Иуду, выговор. А Левия Матвея сейчас ко мне. Мне нужны подробности по делу Иешуа».
«Слушаю, прокуратор», — отозвался Афраний и стал отступать и кланяться.
А прокуратор хлопнул в ладоши и закричал: «Ко мне, сюда, светильник в колоннаду». Афраний уже уходил в сад, а за спиной Пилата в руках слуг уже мелькали огни. Три светильника на столе оказались перед прокуратором, а лунная ночь тотчас отступила в сад, как будто бы Афраний увел ее с собою. Вместо Афрания на балкон вступил неизвестный маленький и тощий человек рядом с гигантом Кентурионом. Этот второй, поймав взгляд прокуратора,
тотчас отступил в сад и скрылся. Прокуратор изучал пришедшего человека жадными, немного испуганными глазами. Так смотрят на того, о ком слышали много, о ком и сами думали, и кто, наконец, появился. Пришедший человек, лет под 40, был черен, оборван, покрыт засохшей грязью, смотрел по-волчьи из-под лобья. Словом, он был очень непригляден и, скорее всего, походил на городского нищего, каких много толчется на террасах храма или на базарах шумного и грязного нижнего города. Молчание продолжалось долго, и нарушено оно было странным поведением приведенного к Пилату. Он изменился в лице, шатнулся, и, если бы не ухватился грязной рукой за край стола, упал бы. «Что с тобой?» — спросил его Пилат. «Ничего», — ответил Левий Матвей и сделал такое движение, как будто что-то проглотил. Тощая, голая, грязная шея его взбухла и опять опала. «Что с тобой? Отвечай», — повторил Пилат. «Я устал», — ответил Левий и мрачно поглядел в пол. «Сядь», — молвил Пилат и указал на кресло. Левий недоверчиво поглядел на прокуратора, двинулся к креслу, испуганно покосился на золотые ручки и сел не в кресло, а рядом с ним, на пол. «Объясни, почему не сел в кресло?» — спросил Пилат. «Я грязный, я его запачкаю», — сказал Левий, глядя в землю. «Сейчас тебе дадут поесть». «Я не хочу есть», — ответил Левий. «Зачем же лгать?» — спросил тихо Пилат. — Ты ведь не ел целый день, а может быть и больше. — Ну хорошо, не ешь. Я призвал тебя, чтобы ты показал мне нож, который был у тебя. — Солдаты отняли его у меня, когда выводились сюда, — ответил Левий и добавил мрачно. — Вы мне его верните, мне его надо отдать хозяину. Я его украл. «Зачем?» «Чтобы веревки перерезать», — ответил Левий. «Марк!» — крикнул прокуратор, и кентурион вступил под колонны. «Нож его дайте мне». Кентурион вынул из одного из двух чехлов на поясе грязный хлебный нож и подал его прокуратору, а сам удалился. «А у кого взял нож?» «В хлебной лавке у Хевронских ворот. Как войдешь в город, сейчас же налево». Пилат поглядел на широкое лезвие, попробовал пальцем, остер ли нож зачем-то, и сказал: «Насчет ножа не беспокойся, нож вернут в лавку. А теперь мне нужно второе. Покажи хартию, которую ты носишь с собой, где записаны слова Иешуа». Левий с ненавистью поглядел на Пилата и улыбнулся столь недоброй улыбкой, что лицо его обезобразилось совершенно. «Вы хотите отнять и последнее, что имею?» — спросил он. «Я не сказал тебе «отдай», — ответил Пилат. «Я сказал «покажи».» Левий порылся за пазухой и вынул свиток пергамента. Пилат взял его, развернул, расстелил между огнями и, щурясь, стал изучать малоразборчивые чернильные знаки. Трудно было понять эти корявые строчки, и Пилат морщился и склонялся к самому пергаменту, водил пальцем по строчкам. Ему удалось все-таки разобрать, что записанное представляет собой несвязную цепь каких-то изречений, каких-то дат, хозяйственных заметок и поэтических отрывков. Кое-что Пилат прочел. «Смерти нет. Вчера мы ели сладкие, весенние бакуроты». Гримасничая от напряжения, Пилат щурился, читал. «Мы увидим чистую реку воды жизни. Человечество будет смотреть на солнце сквозь прозрачный кристалл». Тут Пилат вздрогнул. В последних строчках пергамента он разобрал слова. «Большего порока. Трусость».
Пилат свернул пергамент и резким движением подал его Левию. «Возьми», — сказал он. И, помолчав, прибавил. «Ты, как я вижу, книжный человек, и незачем тебе, одинокому, ходить в нищей одежде без пристанища. У меня в Кесаре есть большая библиотека, я очень богат и хочу взять тебя на службу. Ты будешь разбирать и хранить папирусы. Будешь сыт и одет».
Левий встал и ответил: «Нет, я не хочу».
«Почему?» — темнее лицом спросил прокуратор. «Я тебе неприятен? Ты меня боишься?»
Та же плохая улыбка исказила лицо Левия, и он сказал: «Нет, потому что ты будешь меня бояться. Тебе не очень-то легко будет смотреть в лицо мне после того, как ты его убил».
«Молчи», — ответил Пилат. «Возьми денег».
Левий отрицательно покачал головой, а прокуратор продолжил. «Ты, я знаю, считаешь себя учеником Иешуа, но я тебе скажу, что ты не усвоил ничего из того, чему он тебя учил. Ибо если бы это было так, ты обязательно взял бы у меня что-нибудь. Имей в виду, что он перед смертью сказал, что он никого не винит».
Пилат значительно поднял палец. Лицо Пилата дергалось.
«И сам он непременно взял бы что-нибудь. Ты жесток, а тот жестоким не был. Куда ты пойдешь?»
Левий вдруг приблизился к столу, уперся в него обеими руками и, глядя горящими глазами на прокуратора, зашептал ему: «Ты, Егемон, знай, что я в Иерусалиме зарежу одного человека. Мне хочется тебе это сказать, чтобы ты знал, что крови еще будет».
«Я тоже знаю, что она еще будет», — ответил Пилат.
«Своими словами ты меня не удивил. Ты, конечно, хочешь зарезать меня?»
«Тебя мне зарезать не удастся», — ответил Левий, оскалившись и улыбаясь. «Я не такой глупый человек, чтобы на это рассчитывать. Но я зарежу Иуду из Кириафа. Я этому посвящу остаток жизни».
Тут наслаждение выразилось в глазах прокуратора, и он, поманив к себе пальцем поближе Левия Матвея, сказал: «Это тебе сделать не удастся. Ты себя не беспокой. Иуду этой ночью уже зарезали».
Левий отпрыгнул от стола, дико озираясь, и выкрикнул: «Кто это сделал?»
«Не будь ревнив», — оскалясь, ответил Пилат и потер руки. «Я боюсь, что были поклонники у него и кроме тебя».
«Кто это сделал?» — шепотом повторил Левий.
Пилат ответил ему: «Это сделал я».
Левий открыл рот, дико поглядел на прокуратора, а тот сказал: «Этого, конечно, маловато, сделанного, но все-таки это сделал я».
И прибавил: «Ну, а теперь возьмешь что-нибудь?»
Левий подумал, стал смягчаться и, наконец, сказал: «Вели мне дать кусочек чистого пергамента».
Прошел час. Левия не было во дворце. Теперь тишину рассвета нарушал только тихий шум шагов часовых в саду. Луна быстро выцветала. На другом краю неба было видно беловатое пятнышко утренней звезды. Светильники давным-давно погасли. На ложе лежал прокуратор. Положив руку под щеку, он спал и дышал беззвучно. Рядом с ним спал Банга. Так встретил рассвет 15-го Ниссана
пятый прокуратор Иудеи, Понтий Пилат. Глава 27. Конец квартиры номер 50. Когда Маргарита дошла до последних слов главы «Так встретил рассвет 15-го Ниссана пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат», наступило утро. Слышно было, как во дворике в ветвях ветлы и липы вели веселый и возбужденный утренний разговор воробьи. Маргарита поднялась с кресла, потянулась и только теперь ощутила, как изломано ее тело и как хочет она спать. Интересно отметить, что душа Маргариты находилась в полном порядке. Мысли ее не были в разброде, ее совершенно не потрясло то, что она провела ночь сверхъестественно. Ее не волновали воспоминания о том, что она была на балу у сатаны, что каким-то чудом мастер был возвращен к ней, что из пепла возник роман, что опять все оказалось на своем месте в подвале в переулке, откуда был изгнан ябедник Алоизий Магарыч. Словом, знакомство с Воландом не принесло ей никакого психического ущерба. Все было так, как будто так и должно быть. Она пошла в соседнюю комнату, убедилась в том, что мастер спит крепким и спокойным сном, погасила ненужную настольную лампу и сама протянулась под противоположной стеной на диванчике, покрытом старой разорванной простыней. Через минуту она спала, и никаких снов в то утро она не видела. Молчали комнаты в подвале, молчал весь маленький домишко застройщика, и тихо было в глухом переулке. Но в это время, то есть на рассвете субботы, не спал целый этаж в одном из московских учреждений, и окна в нем, выходящие на залитую асфальтом большую площадь, которую специальные машины, медленно разъезжая, с гудением чистили щетками, светились полным светом, прорезавшим свет восходящего солнца. Весь этот этаж был занят следствием по делу Воланда, и лампы всю ночь горели в 10 кабинетах. Собственно говоря, дело стало ясно уже со вчерашнего дня, пятницы, когда пришлось закрыть варьете вследствие исчезновения его администрации и всяких безобразий, происшедших накануне во время знаменитого сеанса черной магии. Но дело в том, что все время и непрерывно поступал в бессонный этаж все новый и новый материал. Теперь следствию по этому странному делу, отдающему совершенно явственной чертовщиной, да еще с примесью каких-то гипнотических фокусов и совершенно отчетливой уголовщины, надлежало все разностороннее и путанные события, происшедшие в разных местах Москвы, слепить в единый ком. Первый, кому пришлось побывать в светящемся электричеством бессонном этаже, был Аркадий Аполлонович Семплияров, председатель акустической комиссии. После обеда в пятницу в квартире его, помещающейся в доме у каменного моста, раздался звонок, и мужской голос попросил к телефону Аркадия Аполлоновича. Подошедшая к аппарату супруга Аркадия Аполлоновича ответила мрачно, что Аркадий Аполлонович нездоров, лег почивать и подойти к аппарату не может. Однако Аркадию Аполлоновичу подойти к аппарату все-таки пришлось. На вопрос о том, откуда спрашивают Аркадия Аполлоновича, голос в телефоне очень коротко ответил, откуда. «Сию секундочку. Сейчас, сию минуту», — пролепетала обычно очень надменная супруга председателя акустической комиссии, и как стрела полетела в спальню подымать Аркадия Аполлоновича с ложа, на котором тот лежал, испытывая адские терзания при воспоминании о вчерашнем сеансе и ночном скандале, сопровождавшем изгнание из квартиры саратовской его племянницы. Правда, не через секунду, но даже и не через минуту, а через четверть минуты Аркадий Аполлоныч в одной туфле на левой ноге, в одном белье, уже был у аппарата, лепеча в него. «Да, это я. Слушаю, слушаю». Супруга его, на эти мгновения забывшая все омерзительные преступления против верности, в которых несчастный Аркадий Аполлоныч был увлечен, с испуганным лицом высовывалась в дверь коридора, тыкала туфлей в воздух и шептала: «Туфлю надень, туфлю, ноги простудишь». На что Аркадий Аполлоныч, отмахиваясь от жены босой ногой и делая ей зверские глаза, бормотал в телефон: «Да-да-да, как же, я понимаю, сейчас выезжаю». Весь вечер Аркадий Аполлоныч провел в том самом этаже, где велось следствие. Разговор был тягостный, неприятнейший был разговор, ибо пришлось с совершеннейшей откровенностью рассказывать не только об этом паскудном сеансе и драке в ложе, но попутно, что было действительно необходимо, и про Милицу Андреевну пока батька с Елоховской улицы, и про саратовскую племянницу, и про многое еще, о чем рассказы приносили Аркадию Аполлонычу невыразимые муки. Само собой разумеется, что показания Аркадия Аполлоныча, интеллигентного и культурного человека, бывшего свидетелем безобразного сеанса, свидетеля толкового и квалифицированного, который прекрасно описал и самого таинственного мага в маске, и двух его негодяев-помощников, который прекрасно запомнил, что фамилия мага именно Воланд, значительно подвинули следствие вперед. Сопоставление же показаний Аркадия Аполлоновича с показаниями других, в числе которых были некоторые дамы, пострадавшие после сеанса, та в фиолетовом белье, поразившая Римского, и, увы, многие другие. И курьер Карпов, который был посылаем в квартиру номер 50 на Садовую улицу, собственно, сразу установило то место, где надлежит искать виновника всех этих приключений. В квартире номер 50 побывали и не раз, и не только осматривали ее чрезвычайно тщательно, но и выстукивали стены в ней, осматривали каминные дымоходы, искали тайников. Однако все эти мероприятия никакого результата не дали. И ни в один из приездов в квартиру в ней никого обнаружить не удалось, хотя и совершенно понятно было, что в квартире кто-то есть. Несмотря на то, что все лица, которым так или иначе надлежало ведать вопросами о прибывающих в Москву иностранных артистах, решительно и категорически утверждали, что никакого черного мага Воланда в Москве нет и быть не может. Решительно нигде он не зарегистрировался при приезде. Никому не предъявлял своего паспорта или иных каких-либо бумаг, контрактов и договоров. И никто о нем ничего не слыхал. Заведующий программным отделением зрелищной комиссии китайцев клялся и божился, что никакой программы, представления, никакого Воланда, пропавший Степа Лиходеев, ему на утверждение не присылал, и ничего о приезде такого Воланда китайцеву не телефонировал. Так что ему, китайцеву, совершенно непонятно и неизвестно, каким образом в Варьете Степа мог допустить подобный сеанс. Когда же говорили, что Аркадий Аполлоныч своими глазами видел этого мага на сеансе, китайцев только разводил руками и поднимал глаза к небу. И уж по глазам китайцева можно было видеть и смело сказать, что он чист, как хрусталь. Тот самый Прохор Петрович, председатель главной зрелищной комиссии, кстати, он вернулся в свой костюм немедленно после того, как милиция вошла в его кабинет, к исступленной радости Анны Ричардовны и к великому недоумению зря потревоженной милиции. И еще, кстати, вернувшись на свое место в свой серый полосатый костюм, Прохор Петрович совершенно одобрил все резолюции, которые костюм наложил во время его кратковременного отсутствия. Так вот, тот самый Прохор Петрович решительнейшим образом ничего не знал ни о каком Воланде. Выходило что-то, воля ваша, несусветимое. Тысячи зрителей, весь состав Варьете, наконец, Симплияров, Аркадий Аполлоныч, наиобразованнейший человек, видели этого мага, равно как и треклятых его ассистентов. А между тем нигде его найти никакой возможности нету. Что ж, позвольте вас спросить, он провалился, что ли? Сквозь землю тотчас после своего отвратительного сеанса? Или же, как утверждают некоторые, вовсе не приезжал в Москву? Но если допустить первое, то несомненно, что, проваливаясь, он прихватил с собою всю головку администрации Варьете. А если второе, то не выходит ли, что сама администрация злосчастного театра, учинив предварительно какую-то пакость, вспомните только разбитое окно в кабинете и поведение Тузобубин, бесследно скрылась из Москвы? Надо отдать справедливость тому, кто возглавлял следствие. Пропавшего Римского разыскали с изумляющей быстротой. Стоило только сопоставить поведение Тузобубин у таксомоторной стоянки возле кинематографа с некоторыми датами времени, вроде того, когда кончился сеанс и когда именно мог исчезнуть Римский, чтобы немедленно дать телеграмму в Ленинград. Через час пришел ответ к вечеру пятницы, что Римский обнаружен в номере 412 гостиницы «Астория» в четвертом этаже, рядом с номером, где остановился заведующий репертуаром одного из московских театров, гастролировавших в то время в Ленинграде. В том самом номере, где, как известно, серо-голубая мебель с золотом и прекрасное ванное отделение. Обнаруженный прячущимся в платяном шкафу 412 номера «Астории» Римский был немедленно арестован и допрошен в Ленинграде же. После чего в Москву пришла телеграмма, извещающая о том, что финдиректор Варьете оказался в состоянии невменяемости, что на вопросы он путных ответов не дает или не желает давать, и просит только об одном, чтобы его спрятали в бронированную камеру и приставили к нему вооруженную охрану. Из Москвы телеграммой было приказано Римского под охраной доставить в Москву, вследствие чего Римский в пятницу вечером и выехал под такой охраной с вечерним поездом. К вечеру же пятницы нашли и след Лиходеева. Во все города были разосланы телеграммы с запросами о Лиходееве. И из Ялты был получен ответ, что Лиходеев был в Ялте, но вылетел на аэроплане в Москву. Единственное, чей след не удалось поймать, это след Варенухи. Известный всей решительно Москве, знаменитый театральный администратор канул как в воду. Тем временем пришлось возиться с происшествиями и в других местах Москвы, вне театра Варьете. Пришлось разъяснять необыкновенный случай с поющими «Славное море» служащими. Кстати, профессору Стравинскому удалось их привести в порядок в течение 2 часов времени путем каких-то впрыскиваний под кожу. С лицами, предъявлявшими другим лицам или учреждениям под видом денег, черт знает что. А также с лицами, пострадавшими от таких предъявлений. Как само собой понятно, самым неприятным, самым скандальным и неразрешимым из всех этих случаев был случай похищения головы покойного литератора Берлиоза прямо из гроба в Грибоедовском зале, произведенного среди бела дня. 12 человек осуществляли следствие, собирая как на спицу окаянные петли этого сложного дела, разбросавшиеся по всей Москве. Один из следователей прибыл в клинику профессора Стравинского и первым долгом попросил предъявить ему список тех лиц, которые поступили в клинику в течение последних 3 дней. Таким образом были обнаружены Никанор Иванович Босой и несчастный конферансье, которому отрывали голову. Ими, впрочем, занимались мало. Теперь уж легко было установить, что эти двое стали жертвами одной и той же шайки, возглавляемым этим таинственным магом. Но вот Иван Николаевич Бездомный следователя заинтересовал чрезвычайно. Дверь Иванушкиной комнаты номер 117 отворилась под вечер пятницы. И в комнату вошел молодой, круглолицый, спокойный и мягкий в обращении человек, совсем не похожий на следователя, и тем не менее один из лучших следователей Москвы. Он увидел лежащего на кровати, побледневшего и осунувшегося молодого человека, с глазами, в которых читалось отсутствие интереса к происходящему вокруг, с глазами то обращающимися куда-то вдаль, поверх окружающего, то внутрь самого молодого человека. Следователь ласково представился и сказал, что зашел к Ивану Николаевичу потолковать о позавчерашних происшествиях на Патриарших прудах. О, как торжествовал бы Иван, если бы следователь явился к нему пораньше, ну хотя бы, скажем, в ночь на четверг, когда Иван буйно и страстно добивался того, чтобы выслушали его рассказ о Патриарших прудах. Теперь сбылось его мечтание помочь поймать консультанта. Ему не нужно было ни за кем уже бегать. К нему самому пришли именно за тем, чтобы выслушать его повесть о том, что произошло в среду вечером. Но, увы, Иванушка совершенно изменился за то время, что прошло с момента гибели Берлиоза. Он был готов охотно и вежливо отвечать на все вопросы следователя, но равнодушие чувствовалось и во взгляде Ивана, и в его интонациях. Поэта больше не трогала судьба Берлиоза. Перед приходом следователя Иванушка дремал лежа, и перед ним проходили некоторые видения. Так он видел город странный, непонятный, несуществующий, с глыбами мрамора, источенными колоннадами, со сверкающими на солнце крышами, с черной мрачной и безжалостной башней Антония, со дворцом на западном холме, погруженным до крыш почти в тропическую зелень сада, с бронзовыми, горящими в закате статуями над этой зеленью. Он видел идущие под стенами древнего города римские, закованные в броню кентурии. В дремоте перед Иваном являлся неподвижный в кресле человек, бритый, с издерганным желтым лицом, человек в белой мантии с красной подбивкой, ненавистно глядевший в пышный и чужой сад. Видел Иван и безлесый желтый холм с опустевшими столбами с перекладинами. А происшедшее на Патриарших прудах поэта Ивана Бездомного более не интересовало. «Скажите, Иван Николаевич, а вы-то сами как далеко были от турникета, когда Берлиоз свалился под трамвай?» Чуть заметная равнодушная усмешка почему-то тронула губы Ивана. И он ответил: «Я был далеко». «А этот клетчатый был возле самого турникета?» «Нет, он сидел на скамеечке невдалеке». «Вы хорошо помните, что он не подходил к турникету в тот момент, когда Берлиоз упал?» «Помню, не подходил. Он, развалившись, сидел». Эти вопросы были последними вопросами следователя. После них он встал, протянул руку Иванушке, пожелал скорее поправиться и выразил надежду, что в скорости вновь будет читать его стихи. «Нет», — тихо ответил Иван, — «я больше стихов писать не буду». Следователь вежливо усмехнулся, позволил себе выразить уверенность в том, что поэт сейчас в состоянии некоторой депрессии, но что скоро это пройдет. «Нет», — отозвался Иван, глядя не на следователя, а вдаль, на гаснущий небосклон. «Это у меня никогда не пройдет. Стихи, которые я писал, плохие стихи. И я теперь это понял». Следователь ушел от Иванушки, получив весьма важный материал. Идя по нитке событий с конца к началу, наконец удалось добраться до того истока, от которого пошли все события. Следователь не сомневался в том, что эти события начались с убийства на Патриарших. Конечно, ни Иванушка, ни этот клетчатый не толкали под трамвай несчастного председателя Массолита физически, так сказать. Его падению под колеса не способствовал никто. Но следователь был уверен в том, что Берлиоз бросился под трамвай или свалился под него, будучи загипнотизированным. Да, материалов было уже много, и было известно уже, кого и где ловить. Да дело-то в том, что и поймать-то никаким образом нельзя было. В трижды проклятой квартире номер 50, несомненно, надо повторить, кто-то был. По временам эта квартира отвечала то трескучим, то гнусавым голосом на телефонные звонки. Иногда в квартире открывали окно. Более того, из нее слышались звуки патефона. А между тем всякий раз, как в нее направлялись, решительно никого в ней не оказывалось. А были там уже не раз и в разное время суток. И мало этого, по квартире проходили с сетью, проверяя все углы. Квартира была давно уже под подозрением. Охраняли не только тот путь, что вел во двор через подворотню, но и черный ход. Мало этого, на крышу у домовых труб была поставлена охрана. Да, квартира номер 50 пошаливала. А поделать с этим ничего нельзя было. Так дело тянулось до полуночи с пятницы на субботу, когда барон Майгель, одетый в вечернее платье и лакированные туфли, торжественно проследовал в квартиру номер 50 в качестве гостя. Слышно было, как барона впустили в квартиру. Ровно через 10 минут после этого, без всяких звонков, квартиру посетили. Но не только хозяев в ней не нашли, а что было уже совсем диковинно, не обнаружили в ней и признаков барона Майгеля. Так вот, как и было сказано, дело тянулось таким образом до субботнего рассвета. Тут прибавились новые и очень интересные данные. На московском аэродроме совершил посадку шестиместный пассажирский самолет, прилетевший из Крыма. Среди других пассажиров из него высадился один странный пассажир. Это был молодой гражданин, дико заросший щетиною, дня три не мывшийся, с воспаленными и испуганными глазами, без багажа и одетый несколько причудливо. Гражданин был в папахе, в бурке поверх ночной сорочки и синих ночных кожаных новеньких только что купленных туфлях. Лишь только он отделился от лесенки, по которой спускались из кабины самолета, к нему подошли. Этого гражданина уже ждали. И через некоторое время незабвенный директор Варьете Степан Богданович Лиходеев предстал перед следствием. Он подсыпал новых данных. Теперь стало ясно, что Воланд проник в Варьете под видом артиста, загипнотизировав Степу Лиходеева. А затем ухитрился выбросить этого же Степу вон из Москвы за бог знает какое количество километров. Материалу таким образом прибавилось, но легче от этого не стало. А, пожалуй, стало даже чуть-чуть потяжелее. Ибо очевидным становилось, что овладеть такой личностью, которая проделывает штуки вроде той, жертвой которой стал Степан Богданович, будет не так-то легко. Между прочим, Лиходеев по собственной его просьбе был заключен в надежную камеру. И перед следствием предстал Варенуха, только что арестованный на своей квартире, в которую он вернулся после безвестного отсутствия в течение почти двух суток. Несмотря на данное Азазелло обещание больше не лгать, администратор начал именно со лжи. Хотя, впрочем, за это очень строго его судить нельзя. Ведь Азазелло запретил ему лгать и хамить по телефону, а в данном случае администратор разговаривал без содействия этого аппарата. Блуждая глазами, Иван Савельевич заявлял, что днем в четверг он у себя в кабинете в Варьете в одиночку напился пьяным, после чего куда-то пошел, а куда не помнит. Где-то еще пил старку, а где не помнит. Где-то валялся под забором, а где не помнит опять-таки. Лишь после того, как администратору сказали, что он своим поведением, глупым и безрассудным, мешает следствию по важному делу, и за это, конечно, будет отвечать, Варенуха разрыдался и зашептал дрожащим голосом. И озираясь, что он врет исключительно из страха, опасаясь мести воландовской шайки, в руках которой он уже побывал, и что он просит, молит, жаждет быть запертым в бронированную камеру. «Тьфу ты, черт! Вот далась им эта бронированная камера!» — проворчал один из ведущих следствия. «Их сильно напугали эти негодяи», — сказал тот следователь, что побывал у Иванушки. Варенуху успокоили, как умели. Сказали, что охранят его и без всякой камеры. И тут же выяснилось, что никакой старки он под забором не пил, а что били его двое, один клыкастый и рыжий, а другой толстяк. «А, похожий на кота?» «Да-да-да», — шептал, замирая от страху и ежесекундно оглядываясь, администратор, и выкладывал дальнейшие подробности того, как он просуществовал около 2 дней в квартире номер 50 в качестве вампира-наводчика, едва не ставшего причиной гибели финдиректора Римского. В это время вводили Римского, привезенного в ленинградском поезде. Однако этот трясущийся от страху, психически расстроенный седой старик, в котором очень трудно было узнать прежнего финдиректора, ни за что не хотел говорить правду и оказался в этом смысле очень упорен. Римский утверждал, что никакой Геллы в окне у себя в кабинете ночью он не видел, равно как и Варенухи, а просто ему сделалось дурно, и в беспамятстве он уехал в Ленинград. Нечего и говорить, что свои показания больной финдиректор закончил просьбой о заключении его в бронированную камеру. Аннушка была арестована в то время, когда производила попытку вручить кассирше в универмаге на Арбате 10-долларовую бумажку. Рассказ Аннушки о вылетающих из окна дома на Садовой людях и о подковке, которую Аннушка, по ее словам, подняла для того, чтобы предъявить в милицию, был выслушан внимательно. «Подковка действительно была золотая, с бриллиантами?» — спрашивали Аннушку. «Мне ли бриллиантов не знать?» — отвечала Аннушка. «Но дал-то он вам червонцы, как вы говорите?» «Мне ли червонцев не знать?» — отвечала Аннушка. «Ну а когда же они в доллары-то превратились?» «Ничего не знаю. Какие такие доллары? И не видела я никаких долларов!» — визгливо отвечала Аннушка. «Мы в своем праве. Нам дали награду, мы на нее ситец покупаем». И тут понесла Околесину о том, что она не отвечает за домоуправление, которое завело в 5-м этаже нечистую силу, от которой житья нету. Тут следователь замахал на Аннушку пером, потому что она порядком всем надоела, и написал ей пропуск вон на зеленой бумажке, после чего, к общему удовольствию, Аннушка исчезла из здания. Потом вереницей пошел целый ряд людей, и в числе их Николай Иванович, только что арестованный исключительно по глупости своей ревнивой супруги, давшей знать в милицию под утро о том, что ее муж пропал. Николай Иванович не очень удивил следствие, выложив на стол шутовское удостоверение о том, что он провел время на балу у сатаны. В своих рассказах, как он возил по воздуху на себе голую домработницу Маргариты Николаевны куда-то ко всем чертям на реку купаться, и о предшествующем этому появлении в окне обнаженной Маргариты Николаевны, Николай Иванович несколько отступил от истины. Так, например, он не счел нужным упомянуть о том, что он явился в спальню с выброшенной сорочкой в руках, и что назвал Наташу Венерой. По его словам, выходило, что Наташа вылетела из окна, оседлала его и повлекла вон из Москвы. «Повинуясь насилию, вынужден был подчиниться», — рассказывал Николай Иванович, и закончил свои россказни просьбой ни словом не сообщать об этом его супруге, что и было ему обещано. Показания Николая Ивановича дало возможность установить, что Маргарита Николаевна, а равно также и ее домработница Наташа, исчезли безо всякого следа. Были приняты меры к тому, чтобы их разыскать. Так, не прекращающимся ни на секунду следствием, и ознаменовалось утро субботнего дня. В городе в это время возникли и расплывались совершенно невозможные слухи, в которых крошечная доля правды была изукрашена пышнейшим враньем. Говорили о том, что был сеанс варьете, после коего 2000 зрителей выскочили на улицу, в чем мать родила. Что накрыли типографию фальшивых бумажек волшебного типа на Садовой улице. Что какая-то шайка украла 5 заведующих в секторе развлечений, но что милиция их сейчас же всех нашла. И многое еще, чего даже повторять не хочется. Между тем время приближалось к обеду, и тогда там, где велось следствие, раздался телефонный звонок. Садовые сообщали, что проклятая квартира опять подала признаки жизни в ней. Было сказано, что в ней открывали окна изнутри, что доносились из нее звуки пианино и пения, и что в окне видели сидящего на подоконнике и греющегося на солнце черного кота. Около 4 часов жаркого дня большая компания мужчин, одетых в штатское, высадилась из 3 машин, несколько не доезжая до дома номер 302 бис по Садовой улице. Тут приехавшая большая группа разделилась на 2 маленьких, причем одна прошла через подворотню дома и двор прямо в 6-е парадное, а другая открыла обычно заколоченную маленькую дверку, ведущую на черный ход. И обе стали подниматься по разным лестницам к квартире номер 50. В это время Коровьев и Азазелла, причем Коровьев в обычном своем наряде, а вовсе не во фрачном праздничном, сидели в столовой квартиры, доканчивая завтрак. Воланд по своему обыкновению находился в спальне, а где был кот, неизвестно. Но, судя по грохоту кастрюль, доносившемуся из кухни, можно было допустить, что бегемот находился именно там, валяя дурака по своему обыкновению. «А что это за шаги такие на лестнице?» — спросил Коровьев, поигрывая ложечкой в чашке с черным кофе. «А это нас арестовывать идут», — ответила Зазелла и выпил стопочку коньяку. «А, ну-ну», — ответил на это Коровьев. Поднимающиеся по парадной лестнице тем временем уже были на площадке 3-го этажа. Там 2 каких-то водопроводчиков возились с гармоникой парового отопления. Шедшие обменялись водопроводчиками выразительными взглядами. «Все дома», — шепнул один из водопроводчиков, постукивая молотком по трубе. Тогда шедший впереди откровенно вынул из-под пальто черный маузер, а другой рядом с ним — отмычки. Вообще, шедшие в квартиру номер 50 были снаряжены как следует. У 2 из них в карманах были тонкие, легко разворачивающиеся шелковые сети. Еще у одного — аркан. Еще у одного — марлевые маски и ампулы с хлороформом. В 1 секунду была открыта парадная дверь в квартиру номер 50, и все шедшие оказались в передней. А хлопнувшая в это время в кухне дверь показала, что 2-я группа с черного хода подошла также своевременно. На этот раз, если и не полная, то все же какая-то удача была налицо. По всем комнатам мгновенно рассыпались люди и нигде никого не нашли. Но зато в столовой обнаружили остатки только что, по-видимому, покинутого завтрака. А в гостиной на каминной полке, рядом с хрустальным кувшином, сидел громадный черный кот. Он держал в своих лапах примус. В полном молчании вошедшие в гостиную созерцали этого кота в течение довольно долгого времени. «Да, действительно здорово», — шепнул один из пришедших. «Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус», — недружелюбно насупившись, проговорил кот. «И еще считаю долгом предупредить, что кот — древнее и неприкосновенное животное». «Исключительно чистая работа», — шепнул один из вошедших, а другой сказал громко и отчетливо. «Ну-с, неприкосновенный чревовещательский кот, пожалуйте сюда». Развернулась и взвилась шелковая сеть, но, бросавший ее к полному удивлению всех, промахнулся и захватил ею только кувшин, который со звоном тут же и разбился. «Ремисс!» — заорал кот. «Ура!» И тут он, отставив в сторону примус, выхватил из-за спины браунинг. Он мигом навел его на ближайшего к нему стоящего, но у того раньше, чем кот успел выстрелить, в руке полыхнуло огнем. И вместе с выстрелом из маузера кот шлепнулся вниз головой с каминной полки на пол, уронив браунинг и бросив примус. «Все кончено», — слабым голосом сказал кот и томно раскинулся в кровавой луже. «Отойдите от меня на секунду. Дайте мне попрощаться с землей». «О, мой друг Азазелла!» — простонал кот, истекая кровью. «Где ты?» Кот завел угасающие глаза по направлению к двери в столовую. «Ты не пришел ко мне на помощь в момент неравного боя. Ты покинул бедного бегемота, променяв его на стакан, правда, очень хорошего, коньяку. Ну что ж, пусть моя смерть ляжет на твою совесть, а я завещаю тебе Мой Браунинг.
Сеть, 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 беспокойно зашептали вокруг кота. Но сеть, черт знает почему, зацепилась у кого-то в кармане и не полезла наружу.
Единственное, что может спасти смертельно раненого кота, проговорил кот, это глоток бензина.
И, воспользовавшись замешательством, он приложился к круглому отверстию в примусе и напился бензину. Тотчас кровь из-под верхней левой лапы перестала струиться. Кот вскочил живой и бодрый, ухватив примус под мышку, сиганул с ним обратно на камин, а оттуда, раздирая обои, полез по стене и через секунды-две оказался высоко над вошедшими, сидящим на металлическом карнизе. Вмиг руки вцепились в гордину и сорвали ее вместе с карнизом, отчего солнце хлынуло в затаенную комнату. Но ни жульнически выздоровевший кот, ни примус не упали вниз. Кот, не расставаясь с примусом, ухитрился махнуть по воздуху и вскочить на люстру, висящую в центре комнаты. «Стремянку!» — крикнули снизу. «Вызываю на дуэль!» проорал кот, пролетая над головами на качающейся люстре. И тут опять в лапах у него оказался Браунинг, а примус он пристроил между ветвями люстры. Кот прицелился и, летая как маятник над головами пришедших, открыл по ним стрельбу. Грохот потряс квартиру. На пол посыпались хрустальные осколки из люстры, треснуло звездами зеркало на камине, полетела штукатурная пыль, запрыгали по полу отработанные гильзы, полопались стекла в окнах, из простреленного примуса начало брызгать бензином. Теперь уже не могло идти речи о том, чтобы взять кота живым. И пришедшие метко и бешено стреляли ему в ответ из маузеров в голову, в живот, в грудь и в спину. Стрельба вызвала панику на асфальте во дворе. Но длилась эта стрельба очень недолго, и сама собою стала затихать. Дело в том, что ни коту, ни пришедшим она не причинила никакого вреда. Никто не оказался не только убит, но даже ранен. Все, в том числе и кот, остались совершенно невредимыми. Кто-то из пришедших, чтобы это окончательно проверить, выпустил штук 5 в голову окаянному животному, и кот бойко ответил целой обоймой. И то же самое, никакого впечатления ни на кого это не произвело. Кот покачивался в люстре, размахи которой все уменьшались, дуя зачем-то в дуло Браунинга и плюя себе на лапу. У стоящих внизу в молчании на лицах появилось выражение полного недоумения. Это был единственный или один из единственных случаев, когда стрельба оказалась совершенно недействительной. Можно было, конечно, допустить, что Браунинг кота какой-нибудь игрушечный, но о маузерах пришедших этого уже никак нельзя было сказать. Первая же рана кота, в чем уже ясно не было ни малейшего сомнения, была ничем иным, как фокусом и свинским притворством, равно как и питье бензина. Сделали еще одну попытку добыть кота. Был брошен аркан. Он зацепился за одну из свечей, люстра сорвалась. Удар ее потряс, казалось, весь корпус дома, но толку от этого не получилось. Присутствующих окатило осколками, а кот перелетел по воздуху и уселся высоко под потолком на верхней части золоченой рамы каминного зеркала. Он никуда не собирался удирать, и даже наоборот, сидя в сравнительной безопасности, завел еще одну речь. «Я совершенно не понимаю», — говорил он сверху, — причин такого резкого обращения со мной. И тут эту речь в самом начале перебил неизвестно откуда послышавшийся тяжелый низкий голос. «Что происходит в квартире? Мне мешают заниматься». Другой неприятный и гнусавый голос отозвался. «Ну, конечно, бегемот, черт его возьми». Третий дребезжащий голос сказал. «Мессир, суббота. Солнце склоняется. Нам пора». «Извините, не могу больше беседовать», — сказал кот из зеркала. «Нам пора». Он швырнул свой Браунинг и выбил оба стекла в окне.
Затем он плеснул вниз бензином, и этот бензин сам собой вспыхнул, выбросив волну пламени до самого потолка. Загорелось как-то необыкновенно, быстро и сильно, как не бывает даже при бензине. Сейчас же задымились обои, загорелась сорванная гардина на полу, и начали тлеть рамы в разбитых окнах. Кот спружинился, мяукнул, перемахнул зеркало на подоконник и скрылся за ним вместе со своим примусом. Снаружи раздались выстрелы. Человек, сидящий на железной противопожарной лестнице на уровне ювелиршиных окон, обстрелял кота, когда тот перелетал с подоконника на подоконник, направляясь к угловой водосточной трубе дома, построенного, как было сказано, покоем. По этой трубе кот взобрался на крышу. Там его, к сожалению, также безрезультатно обстреляла охрана, стерегущая дымовые трубы. И кот смылся в заходящем солнце, заливавшем город. В квартире в это время вспыхнул паркет под ногами пришедших. И в огне, на том месте, где валялся с притворной раной кот, показался все более густее труп бывшего барона Майгеля с задранным кверху подбородком, со стеклянными глазами. Вытащить его уже не было возможности. Прыгая по горящим шашкам паркета, хлопая ладонями по дымящимся плечам и груди, бывшие в гостиной отступали в кабинет и переднюю. Те, что были в столовой и спальне, выбежали через коридор. Прибежали и те, что были в кухне, бросились в переднюю. Гостиная уже была полна огнем и дымом. Кто-то на ходу успел набрать телефонный номер пожарной части, коротко крикнуть в трубку «Садовая, 302 бис!». Больше задерживаться было нельзя. Пламя выхлестнуло в переднюю. Дышать стало трудно. Лишь только из разбитых окон заколдованной квартиры выбило первые струйки дыма, во дворе послышались отчаянные человеческие крики. «Пожар! Пожар! Горим!» В разных квартирах дома люди стали кричать в телефоны «Садовая! Садовая! 302 бис!». В то время как на Садовой послышались пугающие сердце колокольные удары на быстро несущихся со всех частей города красных длинных машинах, мечущиеся во дворе люди видели, как вместе с дымом из окна пятого этажа вылетели три темных, как показалось, мужских силуэта и один силуэт обнаженной женщины. Глава 28. Последние похождения Коровьего и Бегемота. Были ли эти силуэты, или они только померещились пораженным страхом жильцам злосчастного дома на Садовой, конечно, с точностью сказать нельзя. Если они были, куда они отправились непосредственно, тоже не знает никто. Где они разделились, мы тоже не можем сказать. Но мы знаем, что примерно через четверть часа после начала пожара на Садовой у зеркальных дверей Турксина на Смоленском рынке появился длинный гражданин в клетчатом костюме и с ним черный крупный кот. Легко извиваясь среди прохожих, гражданин открыл наружную дверь магазина. Но тут маленький, костлявый и крайне недоброжелательный швейцар преградил ему путь и раздраженно сказал: «С котами нельзя». «Я извиняюсь», — задребежал длинный и приложил узловатую руку к уху, как тугоухий. «С котами, вы говорите? А где же вы видите кота?» Швейцар выпучил глаза. И было отчего. Никакого кота у ног гражданина уже не оказалось. А из-за плеча его вместо этого уже высовывался и порывался в магазин толстяк в рваной кепке, действительно немного смахивающий рожей на кота. В руках у толстяка имелся примус. Эта парочка посетителей почему-то не понравилась швейцару-мизантропу. «У нас только на валюту», — прохрипел он, раздраженно глядя из-под лохматых, как бы молью изъеденных сивых бровей. «Дорогой мой», — задребежал длинный, сверкая глазом из разбитого пенсне. «А откуда же вам известно, что ее у меня нет?» «Вы судите по костюму». «Никогда не делайте этого, драгоценнейший страж. Вы можете ошибиться, и притом весьма крупно. Перечтите еще раз хотя бы историю знаменитого калифа Гарун-аль-Рашида.
Но в данном случае, откидывая эту историю временно в сторону, я хочу сказать вам, что я нажалуюсь на вас заведующему и порасскажу ему о вас таких вещей, что не пришлось бы вам покинуть ваш пост между сверкающими зеркальными дверями. «У меня, может быть, полный примус валюты», — запальчиво встрял в разговор и котообразный толстяк, так и прущий в магазин. Сзади уже напирала и сердилась публика. С ненавистью и сомнением, глядя на диковинную парочку, швейцар посторонился, и наши знакомые, Коровьев и Бегемот, очутились в магазине. Здесь они первым долгом осмотрелись, и затем звонким голосом, слышным решительно во всех углах, Коровьев объявил: «Прекрасный магазин! Очень, очень хороший магазин!» Публика от прилавков обернулась и почему-то с изумлением поглядела на говорившего, хотя хвалить магазин у того были все основания. Сотни штук ситцу богатейших расцветок виднелись в полочных клетках. За ними громоздились меткали, шифоны и сукна фрачные. В перспективу уходили целые штабеля коробок с обувью, и несколько гражданок сидели на низеньких стульчиках, имея правую ногу в старой потрепанной туфле, а левую — в новой сверкающей лодочке, которой они и топали озабоченно в коврик. Где-то в глубине за углом пели и играли патефоны. Но, минуя все эти прелести, Коровьев и Бегемот направлялись прямо к стыку гастрономического и кондитерского отделений. Здесь было очень просторно. Гражданки в платочках и беретиках не напирали на прилавки, как в ситцевом отделении. Низенький, совершенно квадратный человек, бритый до синевы, в роговых очках, в новешенькой шляпе, неизмятой и без подтеков на ленте, в сиреневом пальто и лайковых рыжих перчатках, стоял у прилавка и что-то повелительно мычал. Продавец в чистом белом халате и синей шапочке обслуживал сиреневого клиента. Острейшим ножом, очень похожим на нож, украденный Левием Матвеем, он снимал с жирной плачущей розовой лососины, ее похожую на змеиную, с серебристым отливом шкуру. «И это отделение великолепно», — торжественно признал Коровьев. «И иностранец симпатичный». Он благожелательно указал пальцем на сиреневую спину. «Нет, Фагот, нет», — задумчиво ответил Бегемот. «Ты, дружочек, ошибаешься. В лице сиреневого джентльмена чего-то не хватает, по-моему». Сиреневая спина вздрогнула, но, вероятно, случайно, ибо не мог же иностранец понять то, что говорили по-русски. Коровьев и его спутник. «Хороший?» — строго спрашивал сиреневый покупатель. «Мировая», — отвечал продавец, кокетливо ковыряя острием ножа под шкурой. «Хороший люблю, плохой нет», — сурово говорил иностранец. «Как же?» — восторженно отвечал продавец. Тут наши знакомые отошли от иностранца с его лососиной к краю кондитерского прилавка. «Жарко сегодня», — обратился Коровьев к молоденькой краснощекой продавщице, и не получил от нее никакого ответа на это. «Почем мандарины?» — осведомился тогда у нее Коровьев. 30 копеек кило», — ответила продавщица. «Все кусается», — вздохнув, заметил Коровьев. «Эх, эх». Он немного еще подумал и пригласил своего спутника. «Кушай, Бегемот». Толстяк взял свой примус под мышку, овладел верхним мандарином в пирамиде и тут же, со шкурой, сожравший его, принялся за второй. Продавщицу обуял смертельный ужас. «Вы с ума сошли!» — вскричала она, теряя свой румянец. «Чек подавайте! Чек!» И она уронила конфетные щипцы. «Душенька! Милочка! Красавица!» — засипел Коровьев, переваливаясь через прилавок и подмигивая продавщице. «Не привалюйте мы сегодня! Ну что ты поделаешь? Но, клянусь вам, в следующий же раз, и уже никак не позже понедельника, отдадим все чистоганам. Мы здесь недалеко, на Садовой, где пожар». Бегемот, проглотив третий мандарин, сунул лапу в хитрое сооружение из шоколадных плиток, выдернул одну нижнюю, отчего, конечно, все рухнуло, и проглотил ее вместе с золотой оберткой. Продавцы за рыбным прилавком как окаменели со своими ножами в руках. Сиреневый иностранец повернулся к грабителям, и тут же обнаружилось, что бегемот не прав. У Сиреневого не хватало чего-то в лице, а наоборот, скорее было лишнее. Висящие щеки и бегающие глаза. Совершенно пожелтев, продавщица тоскливо прокричала на весь магазин. «Пал Осич! Пал Осич!» Публика из ситцевого отделения повалила на этот крик, а бегемот отошел от кондитерских соблазнов и запустил лапу в бочку с надписью «Сельдь керченская отборная». Вытащил парочку селедок и проглотил их, выплюнув хвосты. «Пал Осич!» — повторился отчаянный крик за прилавком кондитерского, а за рыбным прилавком каркнул продавец в испаньолке. «Ты что же это делаешь, гад?» Павел Иосифович уже спешил к месту действия. Это был представительный мужчина в белом чистом халате, как хирург, и с карандашом, торчащим из кармана. Павел Иосифович, видимо, был опытным человеком. Увидев во рту у бегемота хвост третьей селедки, он вмиг оценил положение, все решительно понял и, не вступая ни в какие пререкания с нахалами, махнул вдаль рукой, скомандовав «свисти». На угол Смоленского и зеркальных дверей вылетел швейцар и залился зловещим свистом. Публика стала окружать негодяев, и тогда в дело вступил Коровьев. «Граждане!» — вибрирующим тонким голосом прокричал он. «Что же это делается, ась? Позвольте вас об этом спросить». «Бедный человек!» — Коровьев подпустил дрожи в свой голос и указал на бегемота, немедленно скрывшего плаксивую физиономию. «Бедный человек целый день подчиняет примуса. Он проголодался. А откуда ж ему взять валюту?» Павел Иосифович, обычно сдержанный и спокойный, крикнул на это сурово. «Ты это брось!» И махнул вдаль уже нетерпеливо. Тогда трели у дверей загремели повеселее. Но Коровьев, не смущаясь выступлением Павла Иосифовича, продолжал. «Откуда?» Задаю я всем вопрос. Он истомлен голодом и жаждой. Ему жарко. Ну, взял на пробу горемыка мандарин. И вся-то цена этому мандарину — 3 копейки. И вот они уже свистят, как соловьи весной в лесу. Тревожат милицию. Отрывают ее от дела. А ему можно, а? И тут Коровьев указал на сиреневого толстяка, отчего у того на лице выразилась сильнейшая тревога. Кто он такой, а? Откуда он приехал? Зачем? Скучали мы, что ли, без него? Приглашали мы его, что ли? Конечно, саркастически кривя рот, во весь голос орал бывший регент. Он, видите ли, в парадном сиреневом костюме. От лососины весь распух. Он весь набит валютой. А нашему-то, нашему-то... Горько мне, горько, горько, завыл Коровьев, как шафер на старинной свадьбе. Вся эта глупейшая, бестактная и, вероятно, политически вредная вещь заставила гневно содрогаться Павла Иосифовича. Но, как это ни странно, по глазам столпившейся публики видно было, что в очень многих людях она вызывала сочувствие. А когда бегемот, приложив грязный, продранный рукав к глазу, воскликнул трагически: «Спасибо, верный друг! Заступился за пострадавшего!» — произошло чудо. Приличнейший, тихий старичок, одетый бедно, но чистенько, старичок, покупавший 3 миндальных пирожных в кондитерском отделении, вдруг преобразился. Глаза его сверкнули боевым огнем. Он побагровел, швырнул кулечек с пирожными на пол и крикнул «Правда!» детским тонким голосом. Затем он выхватил поднос, сбросив с него остатки погубленной бегемотом шоколадной Эйфелевой башни. Взмахнул им, левой рукой сорвал с иностранца шляпу, а правой с размаху ударил под носом плашмя иностранца по плешивой голове. Прокатился такой звук, какой бывает, когда с грузовика сбрасывают на землю листовое железо. Толстяк белее повалился навзничь и сел в катку с керченской сельдью, выбив из нее фонтан селедочного рассола. Тут же стряслось и второе чудо. Сиреневый, провалившись в катку, на чистом русском языке
без признаков какого-либо акцента вскричал: «Убивают! Милицию! Меня бандиты убивают!» Очевидно, вследствие потрясения, внезапно овладев до тех пор неизвестным ему языком. Тогда прокатился свист швейцара, и в толпах взволнованных покупателей замелькали, приближаясь, два милицейских шлема. Но коварный бегемот, как из шайки в бане окатывают лавку, окатил из примуса кондитерский прилавок бензином, и он вспыхнул сам собой. Пламя ударило кверху и побежало вдоль прилавка, пожирая красивые бумажные ленты на корзинах с фруктами. Продавцы с визгом кинулись бежать из-за прилавка, и лишь только они выскочили из-за него, вспыхнули полотняные шторы на окнах, и на полу загорелся бензин. Публика, сразу подняв отчаянный крик, шарахнулась из кондитерского назад, смяв более ненужного Павла Иосифовича. А из-за рыбного гуськом со своими отточенными ножами рысью побежали к дверям черного хода продавцы. Сиреневый гражданин, выдравшись из катки, весь в селедочной жиже, перевалился через семгу на прилавке и последовал за ними. Зазвенели и посыпались стекла в выходных зеркальных дверях, выдавленные спасающимися людьми. А оба негодяя, и Коровьев, и обжора-бегемот, куда-то девались. А куда, нельзя было понять. Потом уж очевидцы, присутствующие при начале пожара в Торгсине на Смоленском, рассказывали, что будто бы оба хулигана взлетели вверх, под потолок, и там будто бы лопнули оба, как воздушные детские шары. Это, конечно, сомнительно, чтобы дело было именно так, но мы чего не знаем, того не знаем. Но знаем, что ровно через минуту после происшествия на Смоленском и бегемот, и Коровьев уже оказались на тротуаре бульвара, как раз у дома грибоедовской тетки. Коровьев остановился у решетки и заговорил: «Ба! Да ведь это писательский дом!» «Знаешь, бегемот, я очень много хорошего и лестного слышал про этот дом. Обрати внимание, мой друг, на этот дом. Приятно думать о том, что под этой крышей скрывается и вызревает целая бездна талантов». «Как ананасы в оранжереях», — сказал бегемот, и, чтобы получше полюбоваться на кремовый дом с колоннами, влез на бетонное основание чугунной решетки. «Совершенно верно», — согласился со своим неразлучным спутником Коровьев. «И сладкая жуть подкатывает к сердцу, когда думаешь о том, что в этом доме сейчас поспевает будущий автор Дон Кихота или Фауста, или, черт меня подери, мертвых душ, а?» «Страшно подумать», — подтвердил бегемот. «Да», — продолжал Коровьев, — «удивительных вещей можно ожидать в парниках этого дома, объединившего под своей кровлей несколько тысяч подвижников, решивших отдать беззаветно свою жизнь на служение Мельпомене, Полигимнии, Италии. Ты представляешь себе, какой поднимется шум, когда кто-нибудь из них для начала преподнесет читающей публике Ревизора, или, на самый худой конец, Евгения Онегина?» «И очень просто», — опять-таки подтвердил бегемот. «Да», — продолжал Коровьев, и озабоченно поднял палец. «Но! Но, — говорю я и повторяю это, — но! Если на эти нежные, тепличные растения не нападет какой-нибудь микроорганизм, не подточит их в корни, если они не загниют. А это бывает с ананасами. Ой-ой-ой, как бывает!» «Кстати, — осведомился бегемот, просовывая свою круглую голову через дыру в решетке, — а что это они делают на веранде?» «Обедают», — объяснил Коровьев. «Добавлю к этому, дорогой мой, что здесь очень недурной и недорогой ресторан. А я, между тем, как и всякий турист, перед дальнейшими путешествиями испытываю желание закусить и выпить большую ледяную кружку пива». «И я тоже», — ответил бегемот. И оба негодяя зашагали по асфальтовой дорожке под липами прямо к веранде, не чуявшего беды ресторана. Бледная и скучающая гражданка в белых носочках и белом же беретике с хвостиком сидела на венском стуле у входа на веранду с угла, там, где в зелени трильяжа было устроено входное отверстие. Перед ней на простом кухонном столе лежала толстая конторского типа книга, в которую гражданка, неизвестно для каких причин, записывала входящих в ресторан. Этой именно гражданкой и были остановлены Коровьев и Бегемот. «Ваше удостоверение», — она с удивлением глядела на пенсне Коровьева, а также и на примус Бегемота, и на разорванный Бегемотов локоть. «Приношу вам 1000 извинений. Какие удостоверения?» — спросил Коровьев, удивляясь. «Вы писатели?» — в свою очередь спросила гражданка. «Безусловно», — с достоинством ответил Коровьев. «Ваше удостоверение?» — повторила гражданка. «Прелесть моя», — начал нежно Коровьев. «Я не прелесть», — перебила его гражданка. «О, как это жалко», — разочарованно сказал Коровьев. И продолжал. «Ну что ж, если вам не угодно быть прелестью, что было бы весьма приятно, можете не быть ею. Так вот, чтобы убедиться в том, что Достоевский писатель, неужели же нужно спрашивать у него удостоверение? Да возьмите вы 5 страниц из любого его романа, и без всякого удостоверения вы убедитесь, что имеете дело с писателем». «Да я полагаю, что у него и удостоверения-то никакого не было». «Как ты думаешь?» — обратился Коровьев к Бегемоту. «Пари держу, что не было», — ответил тот, ставя примус на стол рядом с книгой и вытирая пот рукой на закопченном лбу. «Вы не Достоевский», — сказала гражданка, сбиваемая с толку Коровьевым. «Ну, почем знать», — ответил тот. «Достоевский умер», — сказала гражданка, но как-то не очень уверенно. «Протестую», — горячо воскликнул Бегемот. «Достоевский бессмертен». «Ваше удостоверение, граждане», — сказала гражданка. «Помилуйте, это в конце концов смешно», — не сдавался Коровьев. «Вовсе не удостоверением определяется писатель, а тем, что он пишет». «Почем вы знаете, какие замыслы роятся в моей голове?» «Или в этой голове?» И он указал на голову Бегемота, с которой тот тотчас снял кепку, как бы для того, чтобы гражданка могла получше осмотреть ее. «Пропустите, граждане, уже нервничая», — сказала она. Коровьев и Бегемот посторонились и пропустили какого-то писателя в сером костюме, в летней без галстуха белой рубашке, воротник которой широко лежал на воротнике пиджака и с газетой под мышкой. Писатель приветливо кивнул гражданке, на ходу поставил подставленной ему книге какую-то закорючку и проследовал на веранду.
«Увы, не нам». «Не нам», — грустно заговорил Коровьев, — «а ему достанется эта ледяная кружка пива, о которой мы, бедные скитальцы, так мечтали с тобой. Положение наше печальное и затруднительно, и я не знаю, как быть». Бегемот только горько развел руками и надел кепку на круглую голову, поросшую густым волосом, очень похожим на кошачью шерсть. И в этот момент негромкий, но властный голос прозвучал над головой гражданки. «Пропустите, Софья Павловна!» Гражданка с книгой изумилась. В зелени трильяжа возникла белая фрачная грудь и клинообразная борода флюбустьера. Он приветливо глядел на 2 сомнительных оборванцев и даже более того, делал им пригласительные жесты. Авторитет Арчибальда Арчибальдовича был вещью серьезно ощутимой в ресторане, которым он заведовал, и Софья Павловна покорно спросила у Коровьева. «Как ваша фамилия?» «Панаев», — вежливо ответил тот. Гражданка записала эту фамилию и подняла вопросительный взор на Бегемота. «Скобичевский», — пропищал тот, почему-то указывая на свой примус. Софья Павловна записала и это, и пододвинула книгу посетителям, чтобы они расписались в ней. Коровьев против фамилии Панаев написал «Скобичевский», а Бегемот против Скобичевского написал «Панаев». Арчибальд Арчибальдович, совершенно поражая Софью Павловну, обольстительно улыбаясь, повел гостей к лучшему столику в противоположном конце веранды, туда, где лежала самая густая тень, к столику, возле которого весело играло солнце в одном из прорезов трильяжной зелени. Софья же Павловна, моргая от изумления, долго изучала странные записи, сделанные неожиданными посетителями в книге. Официантов Арчибальд Арчибальдович удивил не менее, чем Софью Павловну. Он лично отодвинул стул от столика, приглашая Коровьего сесть, мигнул одному, что-то шепнул другому, и два официанта засуетились возле новых гостей, из которых один свой примус поставил рядом со своим порыжевшим ботинком на пол. Немедленно исчезла со столика старая скатерть в желтых пятнах. В воздухе, хрустя крахмалом, взметнулась белейшая, как бедуинский бурнус, другая, а Арчибальд Арчибальдович уже шептал тихо, но очень выразительно, склоняясь к самому уху Коровьего. «Чем буду почивать?» «Былычок имею особенный. У архитекторского съезда оторвал. Вы дайте нам вообще закусочку», промычал Коровьев, раскидываясь на стуле. «Понимаю», — закрывая глаза, многозначительно ответил Арчибальд Арчибальдович. Увидев, как обращается с весьма сомнительными посетителями шеф ресторана, официанты оставили всякие сомнения и принялись за дело серьезно. Один уже подносил спичку бегемоту, вынувшему из кармана окурок и всунувшему его в рот. Другой подлетел, звеня зеленым стеклом и выставляя у приборов рюмки, лафитники и тонкостенные бокалы, из которых так хорошо пьется нарзан под тентом. Нет, забегая вперед, скажем, пился нарзан под тентом незабвенной грибоедовской веранды. «Филейчиком из рябчика могу угостить», — музыкально мурлыкал Арчибальд Арчибальдович. Гость в треснувшем пенсне полностью одобрял предложение командира брига и благосклонно глядел на него сквозь бесполезное стеклышко. Обедающий со соседним столиком билетрист Петраков-Суховей с супругой, доедавший свиной эскалоп, со свойственной всем писателям наблюдательностью заметил ухаживание Арчибальда Арчибальдовича и очень удивлялся. А супруга его, очень почтенная дама, просто даже приревновала пирата к Коровьеву и даже ложечкой постучала. «И что ж это, дескать, нас задерживают? Пора и мороженое подавать. В чем дело?» Однако, послав Петраковой обольстительную улыбку, Арчибальд Арчибальдович направил к ней официанта, а сам не покинул своих дорогих гостей. Ах, умен был Арчибальд Арчибальдович! А уж наблюдателен, пожалуй, не менее, чем и сами писатели. Арчибальд Арчибальдович знал и о сеансе варьете, и о многих других происшествиях этих дней. Слышал, но в противоположность другим, мимо ушей не пропустил ни слова «клетчатый», ни слова «кот». Арчибальд Арчибальдович сразу догадался, кто его посетители. А догадавшись, натурально ссориться с ними не стал. А вот Софья Павловна хороша. Ведь это надо же выдумать, преграждать этим двум путь на веранду. А, впрочем, что с нее спрашивать? Надменно тыча ложечкой в раскисающее сливочное мороженое, Петракова недовольными глазами глядела, как столик перед двумя одетыми какими-то шутами гороховыми, как бы по волшебству, обрастает яствами. До блеска вымытые салатные листья уже торчали из вазы со свежей икрой. Миг, и появилась на специально пододвинутом отдельном столике запотевшая серебряная ведерко. Лишь убедившись в том, что все сделано по чести, лишь тогда, когда в руках официантов прилетела закрытая сковорода, в которой что-то ворчало, Арчибальд Арчибальдович позволил себе покинуть двух загадочных посетителей, да и то, предварительно шепнув им: «Извините, на минутку, лично пригляжу за филейчиками». Он отлетел от столика и скрылся во внутреннем ходе ресторана. Если бы какой-нибудь наблюдатель мог проследить дальнейшие действия Арчибальда Арчибальдовича, они, несомненно, показались бы ему несколько загадочными. Шеф отправился вовсе не в кухню наблюдать за филейчиками, а в кладовую ресторана. Он открыл ее своим ключом, закрылся в ней, вынув из ларя со льдом осторожно, чтобы не запачкать манжет, два увесистых балыка, запаковал их в газетную бумагу, аккуратно перевязал веревочкой и отложил в сторону. Затем в соседней комнате проверил, на месте ли его летнее пальто на шелковой подкладке и шляпа, и лишь после этого проследовал в кухню, где повар старательно разделывал обещанные гостям пиратам филейчики. Нужно сказать, что странного или загадочного во всех действиях Арчибальда Арчибальдовича вовсе не было. И странными такие действия мог бы счесть лишь наблюдатель поверхностный. Поступки Арчибальда Арчибальдовича совершенно логически вытекали из всего предыдущего. Знание последних событий, а главным образом феноменальное чутье Арчибальда Арчибальдовича, подсказывали шефу грибоедовского ресторана, что обед его двух посетителей будет хотя и обилен и роскошен, но крайне непродолжителен. И чутье, никогда не обманывающее бывшего флебустьера, не подвело его и на сей раз. В то время как Коровьев и Бегемот чокались второй рюмкой прекрасной холодной московской двойной очистки водки, появился на веранде потный взволнованный хроникер Боба Кандулупский, известный в Москве своим поразительным всеведением, и сейчас же подсел к Петраковым. Положив свой разбухший портфель на столик, Боба немедленно всунул свои губы в ухо Петракову и зашептал в него какие-то очень соблазнительные вещи. Мадам Петракова, изнывая от любопытства, и свое ухо подставила к пухлым масляным губам Бобы. А тот, изредки воровски оглядываясь, все шептал и шептал, и можно было расслышать отдельные слова, вроде таких: «Клянусь вам честью! На Садовый! На Садовый!» Боба еще больше снизил голос. «Не берут пули! 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 Бензин! Пожар! Пули!» «Вот этих бы врунов, которые распространяют гадкие слухи!» В негодовании несколько громче, чем хотел бы Боба, загудела контральтовым голосом мадам Петракова. «Вот бы их следовало разъяснить!» «Ну ничего, так и будет, их приведут в порядок!» «Какие вредные враки!» «Какие же враки, Антонида Порфирьевна!» — воскликнул огорченный недоверием супруги писателя Боба и опять засвистел. «Говорю вам, пули не берут. А теперь пожар. А не по воздуху. По воздуху!» Боба шипел, не подозревая того, что те, о ком он рассказывает, сидят рядом с ним, наслаждаясь его свистом. Впрочем, это наслаждение скоро прекратилось. Из внутреннего хода ресторана на веранду стремительно вышли трое мужчин с туго перетянутыми ремнями талиями, в крагах и с револьверами в руках. Передний крикнул звонко и страшно: «Не с места!» И тотчас все трое открыли стрельбу на веранде, целясь в голову Коровьеву и Бегемоту. Оба обстреливаемые сейчас же растаяли в воздухе. А из примуса ударил столб огня прямо в тент. Как бы зияющая пасть с черными краями появилась в тенте и стала расползаться во все стороны. Огонь, проскочив сквозь нее, поднялся до самой крыши грибоедовского дома. Лежащие на окне второго этажа папки с бумагами в комнате редакции вдруг вспыхнули, а за ними схватило штору, и тут огонь, гудя, как будто его кто-то раздувал, столбами пошел внутрь теткиного дома. Через несколько секунд по асфальтовым дорожкам, ведущим к чугунной решетке бульвара, откуда в среду вечером пришел непонятый никем первый вестник несчастья Иванушка, теперь бежали недообедавшие писатели, официанты, Софья Павловна, Боба, Петракова, Петраков. Заблаговременно вышедшие через боковой ход, никуда не убегая и никуда не спеша, как капитан, который обязан покинуть горящий бриг последним, стоял спокойный Арчибальд Арчибальдович в летнем пальто на шелковой подкладке с двумя балыковыми бревнами под мышкой. Глава 29. Судьба мастера и Маргариты определена. На закате солнца высоко над городом, на каменной террасе одного из самых красивых зданий в Москве, здания, построенного около 1500 лет назад, находились двое — Воланд и Азазелла. Они не были видны снизу, с улицы, так как их закрывала от ненужных взоров балюстрада с гипсовыми вазами и гипсовыми цветами. Но им город был виден почти до самых краев. Воланд сидел на складном табурете, одетый в черную свою сутану. Его длинная и широкая шпага была воткнута между двумя рассекшимися плитами террасы, вертикально, так что получились солнечные часы. Тень шпаги медленно и неуклонно удлинялась, подползая к черным туфлям на ногах сатаны. Положив острый подбородок на кулак, скорчившись на табурете и поджав одну ногу под себя, Воланд, не отрываясь, смотрел на необъятное сборище дворцов, гигантских домов и маленьких, обреченных на слом, лачуг. Азазелла, расставшись со своим современным нарядом, то есть пиджаком, котелком, лакированными туфлями, одетый, как и Воланд, в черное, неподвижно стоял невдалеке от своего повелителя, так же, как и он, не спуская глаз с города. Воланд заговорил: «Какой интересный город, не правда ли?» Азазелла шевельнулся и ответил почтительно: «Мессир, мне больше нравится Рим». «Да, это дело вкуса», — ответил Воланд. Через некоторое время опять раздался его голос: «А отчего этот дым там, на бульваре?» «Это горит Грибоедов», — ответила Азазелла. «Надо полагать, что это неразлучная парочка, Коровьев и Бегемот побывали там». «В этом нет никакого сомнения, мессир». Опять наступило молчание. И оба, находящиеся на террасе, глядели, как в окнах, повернутых на запад, в верхних этажах громад зажигалось изломанное ослепительное солнце. Глаз Воланда горел так же, как одно из таких окон, хотя Воланд был спиной к закату. Но тут что-то заставило Воланда отвернуться от города и обратить свое внимание на круглую башню, которая была у него за спиной на крыше. Из стены ее вышел оборванный, выпачканный в глине мрачный человек в хитоне, в самодельных сандалиях, чернобородый. «Ба!» — воскликнул Воланд с насмешкой, глядя на вошедшего. «Менее всего можно было ожидать тебя здесь. Ты с чем пожаловал, незваный, но предвиденный гость?» «Я к тебе, дух зла и повелитель теней», — ответил вошедший, из-под лобья недружелюбно глядя на Воланда. «Если ты ко мне, то почему же ты не поздоровался со мной, бывший сборщик податей?» — заговорил Воланд сурово. «Потому что я не хочу, чтобы ты здравствовал», — ответил дерзко вошедший. «Но тебе придется примириться с этим», — возразил Воланд, и усмешка искривила его рот. «Не успел ты появиться на крыше, как уже сразу отвесил нелепость. И я тебе скажу, в чем она. В твоих интонациях. Ты принес свои слова так, как будто ты не признаешь теней, а также и зла. Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом? Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла? И как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и людей. Вот тень от моей шпаги. Но бывают тени от деревьев и от живых существ. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое, и за твоей фантазией наслаждаться голым светом? Ты глуп». «Я не буду с тобой спорить, старый софист», — ответил Левий Матвей. «Ты не можешь со мной спорить, по той причине, о которой я уже упомянул». «Ты глуп», — ответил Воланд и спросил: «Ну, говори кратко, не утомляя меня, зачем появился?» «Он прислал меня». «Что ж он велел передать тебе, раб?» «Я не раб», — все более озлобляясь, ответил Левий Матвей. «Я его ученик». «Мы говорим с тобой на разных языках, как всегда», — отозвался Воланд. «Но вещи, о которых мы говорим, от этого не меняются». «Итак?» «Он прочитал сочинение мастера», — заговорил Левий Матвей, «и просит тебя, чтобы ты взял с собой у мастера и наградил его покоем». «Неужели это трудно тебе сделать, дух зла?» «Мне ничего не трудно сделать», — ответил Воланд. «И тебе это хорошо известно». Он помолчал и добавил. «А что ж вы не берете его к себе? В свет?» «Он не заслужил света. Он заслужил покой», — печальным голосом проговорил Левий. «Передай, что будет сделано», — ответил Воланд и прибавил, причем глаз его вспыхнул. «И покинь меня немедленно». «Он просит, чтобы ту, которая любила и страдала из-за него, вы взяли бы тоже». В первый раз молящий обратился Левий к Воланду. «Без тебя бы мы никак не догадались об этом. Уходи!» Левий Матвей после этого исчез. А Воланд подозвал к себе Азазелла и приказал ему. «Лети к ним и все устрой». Азазелла покинул террасу, и Воланд остался один. Но одиночество его не было продолжительным. Послышался на плитах террасы стук шагов и оживленные голоса, и перед Воландом предстали Коровьев и Бегемот. Но теперь примуса при толстяке не было. А нагружен он был другими предметами. Так под мышкой у него находился небольшой ландшафтик в золотой раме, через руку был перекинут поварской наполовину обгоревший халат, а в другой руке он держал цельную семгу в шкуре и с хвостом. От Коровьего и Бегемота несло гарью, рожа Бегемота была в саже, а кепка наполовину обгорела. «Салют, мессир!» — прокричала неугомонная парочка, и Бегемот замахал семгой. «Очень хороши!» — сказал Воланд. «Мессир, вообразите!» — закричал возбужденный и радостный Бегемот. «Меня за мародера приняли!» «Судя по принесенным тобой предметам, — ответил Воланд, поглядывая на ландшафтик. — Ты и есть мародер. — Видите ли, мессир, — задушевным голосом начал Бегемот. — Нет, не верю, — коротко ответил Воланд. — Мессир, клянусь, я делал героические попытки спасти все, что можно было, и вот все, что удалось отстоять. — Ты лучше скажи, от чего Грибоедов загорелся? — спросил Воланд. Оба, и Коровьев, и Бегемот, развели руками, подняли глаза к небу, а Бегемот вскричал: «Не постигаю!» Сидели мирно, совершенно тихо, закусывали. И вдруг трах-трах подхватил Коровьев выстрелы. Обезумев от страха, мы с Бегемотом кинулись бежать на бульвар. Преследователи за нами. Мы кинулись к Тимирязеву. «Но чувство долга, — вступил Бегемот, — побороло наш постыдный страх, и мы вернулись». «Ах, вы вернулись!» — сказал Воланд. «Ну, конечно, тогда здание сгорело дотла». «Дотла!» — горестно подтвердил Коровьев. «То есть буквально, мессир, дотла, как вы изволили метко выразиться. Одни головешки». «Я устремился, — рассказывал Бегемот, — в зал заседаний. Это который с колоннами, мессир, рассчитывая вытащить что-нибудь ценное. Ах, мессир, моя жена... если б только она у меня была, 20 раз рисковала остаться вдовой. Но, по счастью, мессир, я не женат, и скажу вам прямо, счастлив, что не женат. Ах, мессир, можно ли променять холостую свободу на тягостное ярмо?» «Опять началась какая-то чушь», — заметил Воланд. «Слушаю и продолжаю», — ответил кот. «Да-с, вот ландшафтик. Более ничего невозможно было унести из зала. Пламя ударило мне в лицо. Я побежал в кладовку, спас семгу. Я побежал в кухню и спас халат. Я считаю, мессир, что я сделал все, что мог. И не понимаю, чем объясняется скептическое выражение на вашем лице». «А что делал Коровьев в то время, когда ты мародерствовал?» — спросил Воланд. «Я помогал пожарным, мессир», — ответил Коровьев, указывая на разорванные брюки. «А если так, то, конечно, придется строить новое здание». «Оно будет построено, мессир», — отозвался Коровьев. «Смею уверить вас в этом». «Ну что ж, остается пожелать, чтобы оно было лучше прежнего», — заметил Воланд. «Так и будет, мессир», — сказал Коровьев. «Уж вы мне верьте», — добавил кот. «Я форменный пророк».
«Во всяком случае, мы явились, мессир.
— докладывал Коровьев, — и ждем ваших распоряжений. Воланд поднялся со своего табурета, подошел к балюстраде и долго молча, один, повернувшись спиной к своей свите, глядел вдаль. Потом он отошел от края, опять опустился на свой табурет и сказал: «Распоряжений никаких не будет. Вы исполнили все, что могли, и более в ваших услугах я пока не нуждаюсь. Можете отдыхать. Сейчас придет гроза. Последняя гроза. Она довершит все, что нужно довершить. И мы тронемся в путь». «Очень хорошо, мессир», — ответили оба Гайера и скрылись где-то за круглой центральной башней, расположенной в середине террасы. Гроза, о которой говорил Воланд, уже скоплялась на горизонте. Черная туча поднялась на западе и до половины отрезала солнце. Потом она накрыла его целиком. На террасе посвежело. Еще через некоторое время стало темно. Эта тьма, пришедшая с запада, накрыла громадный город. Исчезли мосты, дворцы. Все пропало, как будто этого никогда не было на свете. Через все небо пробежала одна огненная нитка. Потом город потряс удар. Он повторился, и началась гроза. Воланд перестал быть видим в ее мгле. Глава 30. Пора, пора. «Ты знаешь, — говорила Маргарита, — как раз, когда ты заснул вчера ночью, я читала про тьму, которая пришла со Средиземного моря. И эти идолы, ах, золотые идолы, они почему-то мне все время не дают покоя. Мне кажется, что и сейчас будет дождь. Ты чувствуешь, как свежеет?» «Все это хорошо и мило, — отвечал мастер, куря и разбивая рукой дым. — И эти идолы, бог с ними. Но что дальше получится, уж решительно непонятно». Разговор этот шел на закате солнца, как раз тогда, когда к Воланду явился Левий Матвей на террасе. Окошко подвала было открыто, и если бы кто-нибудь заглянул в него, он удивился бы тому, насколько странно выглядят разговаривающие. —